Накумел Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Назначение нового главы Олимпийского комитета России. Ситуация в Междуреченске на аварийной шахте «Распадская». Доклад с обвинениями в адрес КНДР в подрыве южнокорейского корвета. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Как вы только что слышали в новостях, вице-премьер России Александр Жуков сегодня избран президентом Национального олимпийского комитета. На этом посту он сменил ушедшего в марте Леонида Тягачева, причиной увольнения которого стало неудачное выступление российской сборной на Олимпиаде в Канаде. Главный приоритет у нового главы ОКР – достойное выступление национальной сборной на Олимпийских играх в Сочи, пропаганда физкультуры, спорта и олимпийского движения среди молодежи, а также создание в ближайшем будущем олимпийской лотереи. Пост вице-премьера Жуков покидать не собирается и готов координировать работу государственных органов и спортивных организаций, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Олимпийское собрание в Москву прибыли 219 делегатов – спортсмены, тренеры, представители государственных органов. Для журналистов в отдельном зале включили видеотрансляцию. Об интриге в коридорах Олимпийского комитета никто сегодня не говорил. Кандидат на должность президента один – это Александр Жуков. Первым слово предоставили олимпийскому чемпиону, руководителю Федерации спортивной борьбы Михаилу Мамиашвили.
Я обязан вначале выполнить поручение исполкома, очень ответственно, очень взвешенно, поддержать Александра Дмитриевича на должность главы Олимпийского комитета России. Ну и выразить, конечно, надежду в том, что вся работа и вся та перспектива, которую мы все вместе, думаю, будем осуществлять, будет достаточно плодотворной для того, чтобы мы сумели с гордостью нести и решать те задачи, которые перед нами ставятся. Конечно, пользуясь случаем, хотел бы сказать и огромное слово благодарности человеку, с которым лично я очень много лет проработал, Леониду Васильевичу Тягачеву. Пожелать ему успехов и сказать, Леонид Васильевич, все то, что происходило и позитивного, и были какие-то моменты не совсем приятные в нашей, к сожалению, спортивной истории новейшей, мы полностью вместе с вами, всю ответственность вместе с вами разделяем.
Начиная рассказ о планах на будущее с трибуны зала заседаний, Александр Жуков предупредил делегатов, что это еще не программа, а лишь базисная основа.
Считаю, что для достижения через 4 года успеха ОКР должен создавать и реализовывать собственные уникальные программы поддержки для олимпийской команды России, которые должны быть направлены на достижение максимальных результатов. Одновременно с этим Олимпийский комитет России должен разработать своего рода стандарты наилучшей деятельности и практики национальных федераций России. С учетом лучшего мирового опыта, это должны быть стандарты и по управлению, и по финансовой, экономической деятельности, и использовать, и координировать общую для всех маркетинговую рекламную кампанию. Это сейчас работа пока, к сожалению, не очень хорошо ведется. Я говорю и о создании программ, и обо всем остальном. Да, и, в общем-то, в последнее время, надо признать, средств на это у Олимпийского комитета особенно и не было.
Главная ближайшая цель, сказал вице-премьер, это победа на Олимпийских играх в Сочи, что, однако, не уменьшает важности летних игр в Лондоне.
Подготовка к Лондону не менее важная задача. Конечно, у нас, к сожалению, не так много времени есть для того, чтобы подготовиться к Олимпиаде летней в Лондоне, но я думаю, что это чрезвычайно важная задача, постараться там успешно выступить. Но, конечно, успех Олимпиады в Сочи зависит не только от того, насколько хорошо она будет организована, насколько будут современными и самыми лучшими в мире, в этом у меня нет сомнения, спортивные сооружения там, но и успех будет, конечно, во многом зависеть от того, насколько успешно выступят наши спортсмены. Я считаю, что эта Олимпиада в Сочи – это уникальный шанс для развития спорта, физической культуры и олимпийского движения в России. Мы просто этим шансом обязаны воспользоваться.
Александр Жуков готов совмещать две должности. Оставаясь вице-премьером, он сможет координировать работу госорганов и спортивных обществ.
Я останусь на посту вице-премьера, и я считаю, что моя роль лично заключается в том, чтобы координировать усилия и государственных органов, и Олимпийского комитета, и Федерации в достижении главной нашей цели. Главная наша цель – это развитие спорта, физкультуры, олимпийского движения и победа на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.
Одна из ключевых идей в программе Жукова для улучшения финансирования Олимпийского комитета и спортсменов – это создание Олимпийской лотереи.
Что касается источников, то, как я их вижу, и считаю, что это абсолютно реально сделать. У нас есть источник, который определен нашим контрактом с Международным олимпийским комитетом. Все права на рекламу сегодня имеет Оргкомитет Сочи 2014, но Олимпийскому комитету России полагается отчисление. Это достаточно серьезный первый источник. Второй источник, может быть, он может быть одним из самых главных, это Олимпийская лотерея. В советские времена, да и во многих странах мира, именно Олимпийские лотереи являются одним из важнейших источников финансирования развития Олимпийского движения. Кроме того, Олимпийскому комитету предстоит разработать собственную маркетинговую политику и маркетинговую программу. Я думаю, что вот эти три основных источника и должны стать основой для финансирования тех программ, о которых я говорил.
По мнению спортивного комментатора, вратаря московского «Спартака» и сборной СССР Владимира Маслаченко, кандидатура Жукова на сегодняшний день самая подходящая.
Это фигура, я бы сказал так даже, однозначная для нашего спорта. До сего времени советский спорт подвергался своеобразному банкротству в новейшей истории России. И вот наступает, с моей точки зрения, с приходом Александра Жукова, период, наконец-то, созидания. Я знаю Александра Жукова, он очень прилично играет в футбол. Спортивно он образованный человек. Таких людей, как Александр Жуков, не выбирают. Как ни парадоксально это прозвучит, подчеркиваю, таких людей, как Александр Жуков, в такой ответственный момент не выбирают. Их просто-напросто назначают.
Возможно, в скором времени Александр Жуков все же покинет пост вице-премьера и заострит внимание на спорте, считает руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин.
Александр Жуков, безусловно, спорту человек не чуждый. Он мастер спорта по шахматам. И уже давно является чиновником от спорта. С 2003 года он президент Российской шахматной федерации. Затем в 2007 году был переизбран на новый 4-летний срок. Кроме того, он член Совета по спорту при президенте Российской Федерации. Все это говорит о том, что вице-премьер Жуков, довольно активно занимаясь спортом, при этом довольно четко представляет себе, как именно спортивная вертикаль должна работать. Но при этом совершенно очевидно, что чиновник, который должен возглавить Олимпийский комитет, должен полностью отдаться этому, в общем, неблагодарному делу. И очень хлопотному в преддверии проведения Олимпиады в Сочи в 2014 году. Поэтому все-таки я предполагаю, что Александру Жукову придется покинуть пост вице-премьера. Жуков уже состоялся как вице-премьер, причем довольно давно. И новая сфера интересов должна его привлечь гораздо больше, чем старый пост вице-премьера, на котором он явно засиделся. Тем более, что последние годы его функционал только таял. Таял буквально на глазах. Его обязанности переходили к другим, не менее высоким чиновникам.
Новый президент Олимпийского комитета, заядлый шахматист, очень рассчитывает, что шахматы в будущем все же станут олимпийским видом спорта. Для такого лоббирования и необходимо поднимать авторитет российских спортсменов и спортивных функционеров в мире. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свобода». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты Распадска Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Ситуация в городе Джалал-Абад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное МВД. Митинги на городском ипподроме и у здания Университета дружбы народов завершились. Никто не пострадал. Накануне в беспорядках погибли два человека. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков на собрании в Москве избран главой Олимпийского комитета России. Несколько государств сегодня вслед за Южной Кореей осудили КНДР после обнародования в Сеуле специального доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля. Установлено, что корвет был потоплен северокорейской торпедой. Из Музея современного искусства в Париже похищены 5 полотен знаменитых художников 20 века. По данным полиции, пропажа картин Пабло Пикассо, Анри Матисса, Амадео Модильяни, Фернана Леже и Жоржа Брака была обнаружена утром в четверг. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. На севере Турции в ходе спасательных работ на угольной шахте, где в понедельник произошел взрыв, обнаружены тела 28 горняков. Во Франции арестован военный лидер организации басков-сепаратистов. Это вместе с Микелем Каррера Сароба в городе Байон на юге страны арестованы еще 3 экстремиста. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров», которую ведет Марина Тимашева. Тема этой программы – «На жизнь поэта. Память Александра Башлачева». Александр Дольский. О Польше, поэзии, музыке и о себе. Фестиваль «Радуга» в Петербурге. Ганзейский акцент в Великом Новгороде. Программа «Поверх барьеров. Российский час» выйдет в эфир «Радио Свобода» в 21 час по московскому времени сразу после новостей. Главной российской темой же который день остается ситуация вокруг шахты Распадской в Кузбассе, где в результате аварии 9 мая погибли не менее 66 шахтеров. Еще 24 горняка не найдены, их судьба неизвестна. Сегодня бывшему директору шахты Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Напомню, что в понедельник премьер-министр Владимир Путин выразил недоумение тем, что Волков, несмотря на обращение Ростехнадзора с требованием его увольнения из-за многочисленных нарушений, все еще возглавляет шахту. Во вторник Волков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Затем глава Следственного комитета при прокуратуре Александр Бастрыкин дал указание решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности Волкова. В городе Междуреченск, где находится шахта Распадская, сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко. Мы побеседовали с ней о ситуации в городе, и мой первый вопрос был, ведутся ли в шахте поисковые работы, хотя шансов найти пропавших горняков живыми практически нет.
Спасательные работы приостановлены, причем неясно на какой срок. На шахте по-прежнему продолжается пожар, идет подтопление горных выработок, и какие-то поисковые работы производить просто опасно. Более того, если раньше на Распадской хотя бы предполагали, что они будут возобновлены в понедельник, то теперь даже от этих прогнозов отказываются. 24 горняка остаются в шахте. Очень мало надежды, что их найдут живыми. Родственники тех, кто находится в шахте, возмущены тем, что руководство не обращается к ним, не держит их в курсе, потому что если раньше им хотя бы было позволено приезжать каждый день к шахте, узнавать последние новости, то и теперь этой информации нет.
Сегодняшняя главная новость – это то, что бывшему директору шахты Игорю Волкову предъявлено обвинение. Что известно в Междуреченске об этих обвинениях и какова реакция горняков?
На Распадской это событие не комментируют, а среди горняков реакция разная. Кто-то говорит, что нашли козла отпущения, потому что он был единственным руководителем шахты. Другие горняки считают, что это верное решение, поскольку против Игоря Волкова уже обращался в суд Ростехнадзор, и это происходило неоднократно. То есть и раньше были нарушения, и, видимо, не без его ведома. Он был непосредственным руководителем шахты в Междуреченске, тогда как, например, Геннадий Козовой, руководитель угольной компании, он находился больше в Москве, и поэтому против него какой-то злости у горняков нет. Но некоторые считают, что действительно виноват Волков, хотя, может быть, не только он.
Последние действия властей и руководства шахты как-то умиротворяют горняков? Ведь на прошлой неделе в Междуреченске произошли волнения. На конец этой недели намечены протесты.
Сейчас все действия властей сводятся к силовым действиям. Горнякам запрещают общаться с прессой. Я это слышала официально от охранников на шахте Распадской. Меня попросили оттуда уйти, потому что журналистам и горнякам общаться запрещено. Но умиротворить ситуацию, возможно, удалось, но частично. Некоторые горняки все равно успели сообщить, что они пойдут на митинг, потому что условия работы у них ужасные с точки зрения безопасности, зарплаты низкие, и в Москве об этом даже плохо себе представляют, поэтому они будут митинговать.
Корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко работает в городе Междуреченск, где находится шахта Распадская. Продолжаем программу «Время свободы» к одной из самых заметных международных новостей. На юге Франции сегодня утром был арестован Мигель Каррера Саробе, военный лидер, действующий в Испании организации басков-сепаратистов ETA, а также трое его сообщников. Часть активистов ETA, скрываясь от преследований испанских властей, нашли прибежище в баскских районах соседней Франции, где совершили несколько преступлений. Президент Франции Николя Саркози недавно пообещал очистить страну от ETA, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Елизавета Алисова.
Микель Кабикоец Каррера Саробе и двое других членов баскской сепаратистской группировки ETA были арестованы сегодня в 6 часов утра в городе Байона на юго-западе Франции. Байона – это центр баскского региона во Франции. Еще один член ETA был арестован в находящейся неподалеку деревне. В списке разыскиваемых испанской полицией членов группировки ETA, который состоит из 34 имен, Микель Кабикоец Каррера Саробе, известный как ATA, по-баски это значит «утка», проходит как новый военный лидер организации. В феврале во Франции был арестован его предшественник на этом посту Ибон Гажеасаеше Аранатеги. Кроме предполагаемого главы военного аппарата ETA Микеля Кабикоеца Каррера Саробе, среди арестованных Аркаиц Агире Габирия Дель Барио. Этот человек разыскивается французской полицией в связи с перестрелкой, произошедшей 17 марта в пригороде Парижа. Сегодняшняя облава была проведена полицией как раз в рамках расследования этого дела. В ходе той перестрелки между баскскими сепаратистами и французской полицией погиб полицейский Жан-Серж Нерен. И во Франции, и в Испании смерть французского полицейского вызвала сильное сочувствие. До этого группировка ETA никогда не атаковала французских стражей порядка. Во время гражданской панихиды по погибшему полицейскому президент Франции Николя Саркози пообещал найти и наказать убийц.
C'est la première fois qu'un policier français tombe sous les balles.
Первый раз французский полицейский погиб от пуль этих кровожадных фанатиков. Невозможно забыть и о сотнях невинных жертв в Испании, заплативших своей жизнью за это жестокое безумие. Я хочу, чтобы наша позиция была предельно ясной. Франция никогда не позволит террористам запугать себя. В 2009 году во Франции были арестованы 33 члена группировки ETA. Мы мобилизуем все наши силы. Мы искореним одну за другой все базы ETA во Франции. Мы вытащим их всех одного за другим из их логова. И мы разрушим систему финансирования этой террористической организации. Мы не позволим, чтобы территория Франции стала тыловой базой террористов и убийц. Группировка ETA борется с конца 60-х годов за создание независимого государства басков. Европейский Союз считает ETA террористической организацией, ее обвиняют в убийстве более 800 человек. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией Радио Свобода в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Результаты первичных партийных выборов, прошедших во вторник лишь в трех штатах, вызвали в американском политическом истеблишменте эмоции, казалось бы, не по ранжиру, сильно превосходящие масштабы провинциальных выборов. Американские политики явно встревожены. Причина очевидна. Номенклатурные кадры обеих партий проиграли кандидатам, которых поддерживает новая сила – «Движение чаепития», рассказывает Ян Рунов.
Настроение избирателей больше всего выражает сейчас «Движение чаепития», новая политическая сила либертарианского направления, выступающего против непомерных правительственных расходов. Поддержанный этим движением республиканский кандидат в сенаторы от штата Кентукки Рэнд Пол одержал крупную победу над другим кандидатом, за которого агитировали многие лидеры республиканской партии. Политологи делают вывод, что поддержка политического истеблишмента – фактор негативный, раздражающий избирателей. На тот же феномен указывает поражение одного из старейших и влиятельнейших сенаторов Америки Арлена Спектора, штат Пенсильвания. Его провал на выборах – свидетельство снижения популярности самого президента Обамы, который активно поддерживал кандидатуру Спектора. Об уроках прошедших первичных выборов политический обозреватель, бывший советник администрации Буша Мэтью Додд, говорит:
Если ты представитель политического истеблишмента, неважно, правого или левого, ты в глазах избирателей являешься частью проблемы. Каждые выборы последних месяцев указывают на это совершенно четко. С другой стороны, те кандидаты, которых поддерживает движение «Чаепития», побеждают на выборах. Один из стратегов движения Сал Руссо объяснил: «Движение поддерживает кандидатов консервативных взглядов, обеспокоенных ростом государственного долга и правительственных расходов, а также финансовой безответственностью администрации и законодателей. Мы видим подобные настроения не только в Соединенных Штатах. Люди, страдающие от экономического кризиса, требуют реформ, ибо видят, что политики на выборной должности думают о своих интересах, забывая об интересах граждан». По данным недавних опросов общественного мнения, всего 28% американцев считают, что большинство действующих законодателей обеих палат Конгресса заслуживают переизбрания. Рассказывал Ян Рунов. Проблема нелегальных иммигрантов стала главной темой американо-мексиканского саммита в Вашингтоне, а штат Аризона, одобривший жесткий антииммиграционный закон, стал объектом критики и американского, и мексиканского президентов. С подробностями Алан Давыдов.
В первые же часы визита Фелипе Кальдерон не удержался от резкой критики иммиграционной политики в Аризоне. Согласно вступающему в силу в июле новому закону этого приграничного с Мексикой штата, полицейские обязаны проверять иммиграционный статус любого, в ком они заподозрят нелегала. Несмотря на свой колоссальный вклад в экономическую и общественную жизнь Соединенных Штатов, миллионы иммигрантов все еще живут в теневой зоне, а в местах наподобие Аризоны они даже сталкиваются с системой дискриминации, сказал Кальдерон на церемонии встречи в Белом доме. Президент США Барак Обама, в свою очередь, сказал, что принятый в Аризоне закон лишь подчеркивает необходимость всеобъемлющей иммиграционной реформы. Обама надеется объявить о действиях своего кабинета по данному вопросу, как только Министерство юстиции завершит анализ аризонского закона на предмет соответствия его конституции страны. В Соединенных Штатах Америки ни один законопослушный человек, будь он гражданин США, легальный иммигрант или приезжий турист из Мексики, никогда не должен быть объектом подозрения только на основании его внешнего вида. Обама признал, что для принятия закона об иммиграционной реформе ему потребуется поддержка части оппозиционных законодателей-республиканцев. Его предшественнику Джорджу Бушу в 2007 году не удалось провести через Конгресс такую реформу, рассматриваемую критиками как инструмент амнистии нелегалов. Ожидается, что, выступив на совместном заседании обеих палат Конгресса в четверг, президент Фелипе Кальдерон попытается убедить американских законодателей в том, что его правительство в конце концов одержит верх в войне с мексиканскими наркокартелями. Ее жертвами уже стали около 23 тысяч мексиканцев, после того, как в 2006 году Кальдерон бросил на борьбу с наркомафией 50 тысяч военнослужащих. Несмотря на трения в вопросах иммиграции, борьбы с контрабандой наркотиков, безопасности границ и торговли, Вашингтон и Мехико в целом сохраняют схожесть взглядов на глобальную экономику, на глобальное потепление.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Через несколько минут мы поговорим о судебном процессе по иску журналиста Александра Минкина к председателю Госдумы Борису Грызлову, а также об обострении отношений между Южной Кореей и КНДР. А сейчас время, как обычно, в середине часа для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты Распадской Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Напомню, что в результате взрыва на шахте 9 мая погибли 66 горняков. Еще 24 человека считаются пропавшими без вести. Ситуация в городе Джалалабад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает Интерфакс со ссылкой на местное МВД. Митинги завершились, никто не пострадал. Накануне в беспорядках в городе погибли два человека – Вице-премьер российского правительства Александр Жуков на собрании в Москве избран главой Олимпийского комитета России. Несколько государств сегодня вслед за Южной Кореей осудили Северную Корею после обнародования в Сеуле специального доклада о результатах расследования обстоятельств гибели южнокорейского корабля. Установлено, что корвет был потоплен северокорейской торпедой. Из Музея современного искусства в Париже похищены 5 полотен знаменитых художников 20 века. По данным полиции, пропажа картин Пабло Пикассо, Анри Матисса, Амадео Модильяни, Фернана Леже и Жоржа Брака была обнаружена утром в четверг. В Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. На севере Турции в ходе спасательных работ на угольной шахте, где в понедельник произошел взрыв, обнаружены тела 28 горняков. Во Франции арестован военный лидер организации басков-сепаратистов ЭТА. Вместе с Микелем Каррера Сарробо в городе Байон на юге страны арестованы еще 3 экстремиста. В Берлине проходит конференция, посвященная планам урегулирования финансового сектора. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все страны Большой Двадцатки, объединяющие ведущие экономики мира, должны выработать единые подходы к регулированию финансовых рынков. Суд в Перми отклонил кассационную жалобу прокуратуры города Березники на условно-досрочное освобождение псевдоцелителя Григория Гробового. Гробовой может выйти на свободу уже завтра. Мы продолжаем программу «Время свободы» и напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы можете услышать радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Расскажите, пожалуйста, что ждет слушателей в вашей программе.
Добрый день, Валентин. Ну, сегодня у нас получился такой экономический выпуск, потому что начнет программу наш экономический обозреватель Сергей Сининский с темы «Готовы ли страны ЕС поступиться экономическим и финансовым суверенитетом?»
Это тема острая, надо сказать, учитывая ситуацию в еврозоне.
Но не менее острая тема касается Сербии, потому что как-то все забыли за тенью того, что происходит в Греции, и за тенью тех забастовок и маршей протеста, и всеобщих стачек, которые проводятся в этой стране. Все забыли, что на самом деле ближайшим партнером Греции всегда была Сербия. Причем это партнерство строится как на как бы исторической близости народов, религиозной близости народов, политической близости. Греция была одной из тех немногих стран, кто стоял, всегда защищал Сербию, стоял за Сербией все годы Балканских войн. И, тем не менее, как-то все пропустили этот момент. А как же кризис в Греции скажется на Сербии? Греция – крупнейший инвестор. В Сербии работают 4 греческих банка, которым принадлежит 18% всего финансового рынка страны. И вот почему-то одной из таких любопытных сейчас показателей, одним из любопытных показателей стало то, что вдруг начала валиться сербская национальная валюта. И, собственно, пока, я скажу сразу, пока это единственное, в чем реально отразился кризис в Греции. Почему начала валиться валюта? Потому что вот эти 4 греческих банка на свободных торгах в Белграде активно скупают евро. Ну, соответственно, сербская валюта привязана к евро, как большинство европейских, не входящих в страны евро. Так что пока это единственный момент, но... В любой момент кризис может охватить довольно серьезно и саму Сербию. Более того, в Сербии очень опасаются, что даже если кризис непосредственно не перепрыгнет на сербскую территорию, то все равно по Сербии ударят, потому что замедлится процесс европейской интеграции, включение в Европейский Союз, потому что Европа теперь будет относиться к этим вот молодым странам.
Ну, сейчас об этом можно сказать с определенностью, да. Конечно, вопрос расширения Европейского Союза в нынешней экономической ситуации.
Непростой, и плюс к тому, условия будут намного более жесткими.
Спасибо, Ирина. Напомню, что со мной в студии была автор программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Программа выйдет в 22 часа по московскому времени. Пресненский суд Москвы рассматривает сегодня по существу иск журналиста газеты «Московский комсомолец» Александра Минкина к председателю Госдумы, руководителю парламентской фракции «Единая Россия» Борису Грызлову, а иск о защите чести и достоинства. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Рыковцева находится в зале суда, следит за этим процессом, и вот что она сообщила несколько минут назад в перерыве судебного процесса.
В эти минуты продолжается процесс в Пресненском суде по иску Александра Минкина к Борису Грызлову. Как известно, этот иск вызван словами Грызлова, сказанными на встрече с президентом Российской Федерации. Я хотел бы привести пример, который лично у меня вызывает недоумение. Это три факта. Факт публикации в газете «Ведомости» статьи «Месть за Кавказ», факт статьи Александра Минкина в «Московском комсомольце» и заявление Дока Умарова. Если мы проанализируем третьих источника, то увидим, что они фактически варились в одном соку, вызывает вполне обоснованное подозрение, что эти публикации и действия террористов связаны между собой. Разумеется, Александра Минкина оскорбили эти высказывания как гражданина и как профессионала, но сейчас в суде продолжается очень бурное прение, высказываются стороны. Представитель Бориса Грызлова пытается доказать, что фраза «фактически варились в одном соку» вовсе не означает и не должна восприниматься, что они находились в одной среде или воспринимали взгляды друг друга. Она должна восприниматься, как варились в собственном соку. В этом пытается убедить нас представитель Грызлова. Также он считает, что фраза вызывает подозрение, не является никаким утверждением. Это всего лишь оценка, и такие оценки суд рассматривать не должен. Одним словом, ничего обидного для Александра Минкина не содержит это высказывание. Процесс продолжается. Я думаю, что он будет еще долгим, потому что, естественно, Александр Минкин с такой постановкой вопроса не согласен.
Напомню, что корреспондент «Радио Свободы» Елена Рыковцева следит за ходом процесса, а также дополню ее сообщение тем, что аналогичный иск Борису Грызлову подала газета «Ведомости», и сегодня Пресненский суд Москвы решил, что к слушаниям по существу по иску газеты «Ведомости» к Борису Грызлову суд приступит 25 мая.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и на очереди у нас рубрика «Мировая политика». Центральная международная тема сегодня – это заявление Южной Кореи, которая официально обвинила КНДР в гибели своего военного корабля и 46 моряков в Желтом море 26 марта. Южная Корея заявила, что располагает неопроверженными доказательствами того, что с северокорейской подводной лодки по кораблю была выпущена торпеда. Обнародован доклад о расследовании, которое было проведено объединенной группой гражданских и военных экспертов, включая представителей США, Великобритании и Швеции. О том, что означает этот доклад для отношений между Южной Кореей и Северной Кореей и вообще для отношений между Северной Кореей и мировым сообществом, мы сегодня беседуем с международным обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шароградским. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Валентин. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что уже есть международная реакция. В общем, реакция последовала со стороны тех стран, со стороны которых она ожидалась. В первую очередь речь идет о Японии, Великобритании и Соединенных Штатах, и все они в довольно жесткой форме осудили действия Северной Кореи, базируясь на выводах вот этого доклада, специального доклада о результатах расследования гибели южнокорейского корабля 26 марта. Пока...
Простите, я перебью. Эти государства, собственно, вовлечены в диалог,
да, в переговорный процесс по поводу северокорейской ядерной программы. В первую очередь, и показательно в этом смысле молчание пока, ну, такое вот оценочное, по крайней мере, молчание со стороны Пекина, и я, по крайней мере, до сих пор не нашел никаких заявлений по этому поводу со стороны Министерства иностранных дел России, но так или иначе, первый главный вопрос, приведет ли вот вся эта ситуация к вооруженному конфликту между Севером и Югом. Вот как на этот вопрос отвечает наш эксперт, специалист по проблемам Корейского полуострова, бывший сотрудник МИД России Валентин Моисеев.
Я думаю, что даже практически точные данные о том, что эта торпеда была северокорейская, я не думаю, что военные действия какие-то могут начаться. Об этом, в частности, свидетельствует и недавнее заявление Пекина, а то призыв его к осмотрительности, так сказать, к урегулированию этой проблемы. Даже по, так сказать, реакции основных игроков на Корейском полуострове совершенно ясно, что никто не стремится и никто не хочет обострения ситуации на Корейском полуострове на такой степени, которая бы вела к военным действиям. Акции, насколько я понимаю, будут носить дипломатический характер. Опять, так сказать, усиление каких-то санкций в отношении Кореи со стороны, так сказать, мирового сообщества по линии ООН. Вот, наверное, это такого рода санкции, такого рода действия последуют, но никак не военные, потому что военные действия на Корейском полуострове – это вообще губительное дело, учитывая его размеры и учитывая, что там не будет победителей-то.
Вопрос об этом инциденте будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН?
Не исключено, я этого не исключаю. Это вполне возможно, потому что это и гибель людей, и вообще беспрецедентный инцидент. В мирное время торпедировать, хоть и военное, но судно, которое было в спорной территории, она не является ни северокорейской, ни южнокорейской. Это спорная территория. Ну, в чем тут дело? Как можно так же говорить о каких-то применении оружия? Я думаю, что вполне возможно, что это будет и предметом рассмотрения на Совете Безопасности ООН, как минимум.
Это был специалист по Корее Валентин Моисеев. Ну, конечно же, важно, как ведет себя Пекин в сложившейся ситуации. Вот как на этот вопрос отвечает директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Дело в том, что Китай всегда рассматривает себя как одну из третейских сторон, одного из третейских судей в диалоге между двумя Кореями. И для Китая сейчас один из, пожалуй, таких самых важных моментов истины, насколько китайская дипломатия сможет проявить себя в качестве регулятора этого действительно очень серьезного конфликта. Как ни странно, Китай еще недели две назад заявлял о возможности того, что Южная Корея будет заявлять о том, что ее корабль был потоплен именно северокорейскими властями. Поэтому Китай уже сегодня начинает предконсультации, консультации по отдельности северокорейскими и южнокорейскими властями. Потому, например, Дзянь Юй, это официальный представитель МИДа КНР, неоднократно заявлял, что самая главная задача КНР – это не столько влиять на ситуацию, сколько выступать гарантом стабильности на полуострове и в целом в Северо-Восточной Азии. Более того, значит, КНР заявил также, что пока он не увидит полностью всех официальных заключений с южнокорейской стороны, он будет считать, что этот конфликт идет пока на дипломатическом, а не на военном уровне. Самое главное сейчас для Китая – не вызвать ситуацию наращивания военной угрозы, военных столкновений в регионе. И это связано не только с тем, что действительно регион взрывоопасный, это связано с тем, что любой конфликт между двумя Кореями приводит к дестабилизации банковского сектора, дестабилизации торговых отношений, а это уже является прямой сферой ответственности КНР. По сути дела, Китай не столько пытается урегулировать наши между двумя Кореями, сколько подчеркнуть свой статус и, конечно же, каким-то образом, и, в общем, это очевидный вопрос, повысить свои дивиденды в северо-южнокорейском диалоге.
Но правильно я вас понимаю, что для того, чтобы урегулировать этот конфликт, Китаю нужно действовать и на некоторых других направлениях, ну, в частности, активно работать с союзниками Южной Кореи, такими как Япония и Соединенные Штаты.
Китайская позиция в данном случае достаточно жесткая. На верхнем очевидном уровне Китай говорит, что есть только трехсторонние переговоры. Это Северная и Южная Корея плюс Китай. На низовом уровне, в действительности, Китай ведет консультации не только с США, не только с Японией, но и с Россией. Российская позиция – это шестисторонний диалог в этом вопросе, включая все заинтересованные стороны. Китайская позиция – это две Кореи плюс один Китай. Поэтому Китай явным образом никогда не будет показывать, на каком уровне он ведет переговоры. Вместе с этим Китай хочет не допустить серьезного влияния других сторон в этом конфликте. Таким образом, его роль тоже будет подчеркиваться.
Как вы считаете, если вопрос о взрыве южнокорейского корабля будет вынесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН, и, предположим, те же Соединенные Штаты предложат резолюцию, резко осуждающую Пхеньян за эти действия, какую позицию Пекин займет в этом случае?
Пекину очень невыгодна такая резолюция в целом, потому что это выносит конфликт между двумя сторонами из-под сферы ответственности Китая, в сферы ответственности ООН. И более того, конечно же, Китай понимает, что США очень выгодно вывести этот вопрос на уровень такого серьезного, высокого рассмотрения. Я думаю, что Китай будет предпринимать всяческие меры, чтобы не допустить такого уровня обсуждения. Но если все-таки оно пойдет, скорее всего, Китай поддержит резолюцию, потому что Китай всегда выступает против любых военных поползновений в этом регионе.
Это был директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов. Ну и, конечно, будет очень интересно узнать американскую реакцию, как поведет себя американская дипломатия в сложившейся ситуации. Валентин.
Спасибо, Андрей. Андрей Шароградский рассказывал об обострении отношений между Южной Кореей и КНДР. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему директору Кузбасской шахты «Распадская» Игорю Волкову предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении горных работ. Ситуация в городе Джалалабад на юге Киргизии стабилизировалась, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местное МВД. Вице-премьер российского правительства Александр Жуков на собрании в Москве избран главой Олимпийского комитета России. Из Музея современного искусства в Париже похищены 5 полотен знаменитых художников 20 века. А в Греции сегодня проходит 24-часовая всеобщая забастовка протеста против сокращения бюджетных расходов и повышения пенсионного возраста. Во Франции арестован военный лидер организации басков сепаратистов. Это Микель Каррера Саробе. Вместе с ним в городе Байон на юге страны арестованы еще 3 экстремиста. Россия и Намибия намерены сотрудничать в области добычи урана. Об этом договорились в Кремле президенты двух стран.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы» и на очереди новости культуры. В новом учебном году в Москве станет на 19 школ меньше. Так называемое малокомплектное учреждение решено объединить с более крупными. В департаменте образования столицы называют такой процесс разумным и целесообразным. Однако многие педагоги и родители учеников убеждены, слияние школ приведет к снижению качества образовательных услуг, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Под реструктуризацию подпадают школы, которые посещают менее 200 учащихся, а в их классах по 16-17 человек. Финансировать такие общеобразовательные учреждения столица считает накладным. Но не получится ли, что в результате слияний классы окажутся переполненными? Вот как отвечает на этот вопрос заместитель руководителя Департамента образования Москвы Татьяна Гусева.
Нет. Вот они посмотрят, как эти классы объединить, чтобы было не менее 25 человек, как все нормативы существуют и документы на это.
А вот верхнего предела, оказывается, не существует.
Не более нет, есть не менее. Но вы понимаете, все же от целесообразности идет. Класс на 40 человек, это же не класс. В таком случае все-таки делят и идут на то, что создаются 2 класса по 20. Вообще все вопросы эти решаются индивидуально. По разным путям идут. У нас был в Юго-Западе такой опыт, когда мы к специализированной школе с китайским языком, углубленным изучением, присоединяли школу, которую, 200 человек, школа, которая, в общем, не пользуется авторитетом. Идут те, кто больше никуда не попадают. Их объединили, потому что там очень большой наплыв, хотя они стояли там через 2 остановки троллейбусные. И, естественно, что нужно идти. Но она понимала, директор, что нужно помещение построить, не построить. Во-первых, здесь нет возможности. Это тоже вариант. Там старое здание пятиэтажное. Здесь у них, конечно, было более новое. Поэтому вот они взяли этих ребят, объединились. Вначале все по-разному относились. Кто не смог изучать китайский язык, тому дали другую школу, близлежащую. Напротив школы есть тоже интересная школа. Туда дети кто-то пошел. Китайский он сложный. Практически 96% остались. Это дети, которым сложно изучать. Потому что там были дети, которые не выбирали себе лингвистический путь, допустим. Вот 96% остались. И замечательная школа. Постепенно этот блок станет начальной чистой школой, а средний и старший будет в том блоке. Так удобнее и интереснее развиваться. Потому что, в общем, все-таки маленькие требуют большого внимания к себе. Начальные школы, они еще очень маленькие. И с ними нужно, конечно, по-другому. Вот таким образом они решили. Но пока, как ситуация есть, пока эти классы не закончат, все вот в этом здании, они отсюда не уйдут. Пути разные для решения этого вопроса. Но, во всяком случае, всегда ищется консенсус, ищется положительное во всем этом.
До консенсуса далеко в школе номер 469 Юго-Восточного округа. Ее ветхое здание в прошлом году было снесено, а малокомплектной она стала потому, что педагогический коллектив и учащиеся дожидались окончания строительства новой школы в чужих помещениях. То есть, говорит представитель родительского комитета Татьяна Дмитрюкова, недоукомплектованность была временной.
Строительство идет полным ходом и по плану уже 15 августа. Здание новой школы должно быть сдано в эксплуатацию, и 1 сентября ученики должны были войти в это здание. Вдруг 21 апреля окружное управление образования объявляет, что строящееся здание передается совершенно другой школе, а именно 13-21 района Лефортово. А мы, наша школа, реструктуризируется путем слияния с этой школой. Следует отметить, что вообще наша школа является единственным общеобразовательным учреждением нашего микрорайона. И до 2003 года, особо подчеркиваю, школа была переполнена. Численность доходила до 840 человек. На сегодняшний момент, по официальным данным паспортного стола, детей школьного возраста в тех домах, которые приписаны адресно к нашей школе, зарегистрировано 674 ребенка. Возникает вопрос, почему такая нужная именно нашему району школа отдается району Лефортово? К тому же, в самое ближайшее время по адресу улицы Мельникова начинается строительство жилого комплекса 8 домов многоэтажных, и дети из этого жилого комплекса также будут приписаны к нашей школе, куда им через год идти учиться, если все места займут. И получается, что создается дефицит мест школьных.
В случае слияния неизбежно соединяются и два педагогических коллектива, и тогда кто-то может оказаться лишним. Слово завучу 469-й школы Татьяне Яковлевой.
У учителей нагрузка маленькая, и все ждали, пока мы приедем в свою школу и будем набирать детей, чтобы увеличилась нагрузка. Соответственно, те учителя, которые эти полтора года имели маленькую нагрузку, они столько там и получат, а это значит практически ничего.
Ну, а с руководящим составом что тогда будет?
Пойдем в учителя. Учителем быть почетно и очень приятно, и мы однозначно гордимся этой профессией. Но, с другой стороны, у нас вот в школе 5 администраторов, все они будут сокращены.
При этом Татьяна Гусева заверяет, при слиянии ни один педагог не станет безработным. Ему даже какую-нибудь другую школу могут предложить. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Россия, Канада, Китай, Мексика и Испания вошли в первую пятерку стран, где процветает индустрия хищения американской интеллектуальной собственности. 70 американских законодателей, входящих в группу борьбы с интеллектуальным пиратством, обнародовали в среду список стран, на территории которых базируются интернетные сайты, незаконно распространяющие американское кино, музыку, компьютерные игры и программы, в результате чего американские производители теряют до 25 миллиардов долларов в год. Самой гостеприимной хозяйкой для пиратских сайтов является Канада. Самым неразборчивым вором является Китай, который, по словам экспертов, рассматривает интеллектуальное воровство как важный способ повышения своей конкурентоспособности. Россия, по словам американских правительственных экспертов, должна обновить и унифицировать систему расследования и преследования нарушения авторских прав. Через месяц после взрыва и разрушения плавучей нефтяной платформы Deepwater Horizon тысячи тонн нефти, разлитые на поверхности Мексиканского залива, обойдя стороной побережья Луизианы, дрейфуют в самом опасном направлении. Они начинают затягиваться так называемым круговым течением, которое начинается в Мексиканском заливе и сливается с Гольфстримом, самым мощным и протяженным течением Атлантического океана. Данные космической съемки указывают на то, что первые островки нефти уже подхвачены этим круговым течением. Это означает, что нефть может быть вынесена к берегам Кубы или восточному побережью Флориды с его знаменитыми пляжами Майами. Она может достичь нескольких штатов на восточном побережье. Из этого следует, по словам ученых, что может быть заражена подводная среда всего Мексиканского залива. Попытки заглушить подводную скважину пока обернулись частичным успехом. По словам представителей нефтяного концерна BP,
Нефтедобытчику удалось сократить выброс нефти из скважины приблизительно на 40%. В день, когда Американская академия наук призвала Белый дом своей властью ввести ограничения на выброс парниковых газов с тем, чтобы спасти человечество от губительного потепления, авторитетный профессор предупредил, что Земля может в ближайшие десятилетия оказаться жертвой не менее опасного феномена – глобального похолодания. И он далеко не одинок в таких предсказаниях. Слово Владимиру Морозову.
В исследовании Национальной академии наук США, посвященном климатическим переменам, группа ученых заявляет, что при нынешних темпах глобального потепления уровень океанов поднимется к концу столетия более чем на 1.5 метра. Миллионы людей придется переселить из затопляемых прибрежных районов. Чтобы этого не произошло, ученые требуют до 2050 года на 80% сократить выброс углекислого газа в атмосферу. Правительству предлагают ряд мер, в том числе введение жестких налогов на предприятия, потребляющие уголь и нефть. Отчет о глобальном потеплении выдержан в гораздо более энергичных и драматических выражениях, чем все прежние работы Академии наук. По словам президента Академии Ралфа Сайцерона, это вызвано тем, что ученые предупреждают о конкретной опасности и надо безотлагательно принимать меры. Но похоже, что тревога ученых вовсе не задевает сознание американцев. Опросы показывают, что глобальное потепление не входит даже в первую десятку проблем, интересующих публику. Вот как объясняет это профессор Йельского университета Энтони Лайзеровиц. Американцев больше всего тревожит состояние экономики, и эта тревога отодвигает на задний план все остальные проблемы. Есть и другие объяснения. Большое число ученых предупреждают, что нам грозит вовсе не глобальное потепление, а не менее глобальное похолодание. Об этом, в частности, говорилось на проходившей в Чикаго ежегодной международной конференции по климатическим изменениям. Выступая перед участниками конференции, профессор университета штата Вашингтон Дон Истербрук заявил, что в период до 2030 года Землю ждет значительное похолодание. С 2030 по 60-й относительное потепление и следующие 30 лет снова похолодание. По мнению десятков экспертов, есть немало доказательств того, что резкие перемены климата часто происходили и до 1945 года, когда началось резкое увеличение выброса углекислого газа в атмосферу. Так, анализ ледяного покрова Гренландии и Антарктики показывает, что в последнее столетие средняя температура Земли колебалась в пределах 15 градусов. Профессор Истербрук и его сторонники считают, что глобальное похолодание гораздо более опасно, чем потепление. От низких температур станет гибнуть гораздо больше людей. Сокращение летнего сезона приведет к значительному снижению производства продуктов питания и может вызвать массовый голод.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Этот информационный час программы «Время свободы» завершила рубрика «Сегодня в Америке». А в течение следующего часа мы поговорим о политическом урегулировании и конституционной реформе в Киргизии, о слушаниях по иску журналиста Минкина к спикеру Грызлову, о предстоящем на чемпионате мира хоккейном матче России и Канады. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока». Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
ОМОН не покидает Междуреченск.
Комментарии экспертов.
Кирилл Кабанов. О коррупционном скандале вокруг Даймлер.
В блогах «Свободы».
Блогер Феликс Шведовский. О Махатме Ходорковском.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах,
9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».